Курьер — это такой же человек, как и все остальные.
Самое первое, что мне больше всего понравилось, я увидел рекламу, что никакого начальства над тобой, и никто тебе не указывает. Я не помню, как звучала эта реклама, но ее уже давно не крутят, что нет начальству, нет фазивкам, что тебе делать, а ты сам себе господин своего времени, сколько ты будешь работать, столько денег ты и получишь. Никакого договора не было. Мне приходится работать по 12 часов, то есть они не предоставляют нам курьерских услуг в плане транспортного средства для передвижения. Транспортное средство свое, мы можем доставить кому угодно, что угодно, лишь бы оно было до 9 килограмм. В связи с тем, что коронавирус и локдаун, мне сходить в туалет негде. Грубьянство сплошь и рядом. Люди, которые на улице, бывают в спину матерятся. И начинают на меня трехэтажным матом, что эта дорога достаточно узкая, не для таких, как я. Я перелетел с полным заказом через руль, ударился очень сильно одной рукой. Говорит, у вас оплата наличными, что их достает? Пистолет? Говорит, отдавай мне заказ.
Вітаємо вас! Ви слухаєте гіг-подкаст громадської організації «Трудові ініціативи». Мене звати Світлана Юхімович. Сьогодні і в наступних програмах ми поговоримо про те, що таке гігекономіка. Дізнаємось про те, як воно – бути працівником чи працівницею гігекономіки. Почуємо про умови праці у цій сфері і про шляхи вирішення безлічі проблем, із якими, на жаль, стикаються працівники у гігекономіці. Але давайте спершу розберемося в тому, що таке гігекономіка. Можна сказати, що гігекономіка – це частина сфери праці і світу праці, в якому ми з вами живемо, і яка передбачає оплату суто за виконані завдання. Зазвичай вони є нерегулярними. І не за процес роботи. Перевагою гігекономіки називають гнучкість. Але ця гнучкість часто досить дорого коштує. У гігекономіці практично всі ризики, пов'язані із роботою, перекладаються на працівників. Затрати на обладнання для роботи, засоби індивідуального захисту тощо зазвичай не покриваються гіг-компаніями. Коли ми говоримо про гіг-економіку, зазвичай на думку спадають саме цифрові платформи, додатки, такі як Uber, Glovo, Ракета, Bolt, Bolt Foods та інші, у сфері логістики і доставки зазвичай. Але сервіс оренди квартир, такі як Airbnb, райдшеринг, такі як BlaBlaCar, це теж частина гіг-економіки. І список компаній цим не обмежується. Гіг-працівниками можна назвати і домашніх працівників, і перекладачів, і інших, які, можливо, є частиною якоїсь централізованої платформи, яка розподіляє робочі завдання серед виконавців. Гіг-компанії називають таких виконавців підрядниками або самозайнятими. Нібито гіг-компанія – це платформа, яка полегшує співпрацю клієнтів із самозайнятими і забирає собі частку їх прибутку в обмін на ось ці послуги посередництва між клієнтом і виконавцем. І гіг-компанії нібито ні при чому, коли йдеться про елементарні трудові права. Але зверніть увагу, ось ці так звані платформи із посередництва самі визначають час і розпорядок роботи виконавців, суть і кількість завдань, які працівникам потрібно виконати. І, власне, саме виконання завдань відбувається під контролем ось цих платформ гіг-економіки. Працівники отримують оцінку результативності своєї роботи. І навіть штрафи, якщо щось пішло не так. Хоча, до речі, штрафи і санкції на роботі в Україні заборонені. Тобто ось ці так звані самозайняті підрядники є підконтрольними і підзвітними їх компаній. По суті, вони є працівниками, хоча працівниками їх не визнають. Принаймні в Україні поки що. У світі зовсім інша із цим ситуація наразі. Але про це ми поговоримо у наступних випусках. Суть у тому, що їх працівники позбавлені основних трудових прав, хоча вони і є, по суті, працівниками. Їх працівники не мають права на відпочинок, по суті, права на гідну винагороду своєї праці, на безпеку праці, захист від безпідставного звільнення. Такі працівники не мають формального права на свободу об'єднатися у профспілки для захисту своїх прав і інтересів. Часто їх працівники працюють по 12 годин на день, у досить жорстких і небезпечних умовах, без жодних гарантій із боку роботодавця. Таким чином, їх працівники є особливо вразливими до порушень своїх прав, А гіг-компанії схильні витискати із їх працівників всю можливу для себе вигоду. Коштом самих працівників і часто коштом їх здоров'я і благополуччя. І сьогодні ми почуємо історію гіг-працівника, кур'єра, який працює у службі доставки фул-тайм на повну зайнятість, і який із перших вуст розповість про те, як воно бути кур'єром у Києві і як виглядає гіг-економіка в Україні.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я работаю в компании Glovo, которая взяла истоки по курьерской доставке всего, что может влезть в сумку. Из Испании она взяла свои истоки. Очень быстро раскрутилась и стала всемирной компанией по доставке. Доставляем от еды, которая в любых ресторанах, до таблеток и любых медикаментов, которые можно купить. Плюс доставляем также цветы. И есть еще такая функция. Мы доставляем, например, из квартиры забрать по данному адресу заказа, забрать, например, сапоги в коробке, положить их в свою термосумку и привезти в другую квартиру. То есть к ресторанам и к еде тут вообще никакого отношения нету, но есть у нас такая функция, мы можем доставить кому угодно, что угодно, лишь бы оно было до 9 килограмм и вместимо в нашу термосумку. Так получилось, что я живу в центре, у меня однокомнатная съемная квартира, в которую мы переехали с женой, переехали в связи с чем, что у нас родился ребенок, жена в декрете. Я про что хочу сказать, что сейчас очень стало затратно платить за квартплату, за полностью вот все, что надо. То есть коммунальные, квартплата, расходы на интернет для мобильного, потому что без интернета он работать не будет. Затраты на транспорт, на котором ты ездишь, потому что его надо чинить постоянно. Это сейчас отдельные нюансы, потом расскажу. И покушать, интернет, ну, сами понимаете, все, что необходимо человеку для нормальной жизни. А так как у меня сейчас маленький ребенок, это памперсы, одежда для него, грызунки, сосочки, коляска и весь набор всего того, что нужно ребенку. Я уже игрушки просто вот так вот промолчу. В общем, мне приходится по 12 часов работать для того, чтобы заработать на семью и на все потребности. Нет, это не официально. Я спустя время, получается, когда я устраивался в данную компанию, там не надо было ни договора, ничего, просто надо было скачать само приложение, то есть платформу, на которой работать. Ты фотографируешь свое лицо, хотя можно было подставить какое угодно лицо. Оставляешь в базе после собеседования, прям там. Нам диктовали поочередно, что как зайти, куда. И сразу по одному подходили и регистрировались в самой программе. Никакого договора не было. Но то, что они в рекламе говорили, что нету над тобой начальства. Начальство есть над каждым. Даже над тем, кто думает, что его нет. И то, что я говорю, что вот этот вот рейтинг, это короткий поводок для управления нами, так и есть.
Андрій озвучив типову структуру зайнятості в гіг-економіці. Жодного контракту, жодних зобов'язань з боку роботодавця, незважаючи на те, що він працював на повну ставку, щоб забезпечити свою сім'ю. Спершу Андрій поповнив ряди неофіційно працевлаштованих працівників. За різними оцінками, в Україні їх близько 30% від числа всіх працівників. Проте потім вийшла на поверхню зовсім інша схема ухилення від податків з боку роботодавців. Йдеться про ФОП. Власники численних компаній в Україні наймають персонал і оформляють співробітників у якості фізичних осіб-підприємців, таким чином ухиляючись від оподаткування заробітної плати. Підприємства укладають із ФОПами цивільно-правові договори, хоча фактично вони виконують трудові функції. І надалі ФОПи самі сплачують податки, тим самим зменшуючи податкове навантаження роботодавця.
Через время, ближе к локдауну и к карантину в связи с коронавирусом, начали нас вводить в ФОП, то есть чтобы платить официально налоги. ФОП я открыл один из первых, чтобы не затягивать. Многие боялись. Смысл не в этом. Смысл в том, что мне теперь надо один раз в месяц из тех денег, что я зарабатывал раньше и ничего никуда не платил, это все было мое, кроме оплаты за термосумку, за пауэрбанк, который мне предоставили, и за держатель для велосипеда, я платил каждую неделю по 300 гривен из собственной зарплаты. Все это обошлось мне в 900 гривен плюс 100 гривен за пользование платформой в месяц. Того 1000 гривен. Остальные деньги шли чисто ко мне, это были мои деньги. Сейчас, как это все получается, что мне приходится еще платить за ФОП, который постепенно, по чуть-чуть растет оплата. Документы на ФОП, да, я подписывал, то есть, когда мне открывали, это единственное, что я заполнял и подписывал.
Тобто ви дізнаєтеся про ваші завдання, про зміни в умовах праці, тобто із додатку, який встановлений на телефоні. Так,
да, все вірно. Іменно тільки із того, що встановлено в додатку. Но, виходить, коли якісь змінення або новшества приходять, вони вспливають в верхні шторки, які ми опускаємо для того, щоб включити інтернет і все остальное. От здесь отут. Оно всплывает, и чтобы прочитать полностью, ты не можешь это прочитать.
Їх компанії на словах обіцяють працівникам свободу обирати години роботи та певну гнучкість. Проте із розповіді Андрія стає зрозуміло, що наразі додаток із доставки нагадує гру, яка змушує працівника бути постійно включеним, постійно онлайн, для того, щоб отримати робочі години взагалі. Не натиснув кнопку вчасно – програв.
Понедельник и четверг – это время приблизительно где-то с 4 до, не знаю, до скольки открываются эти часы. Они открываются как? У каждого гловера, у каждого курьера есть свой рейтинг. На этот рейтинг влияет полностью все. То есть пиковые часы, отзывы партнеров, отзывы клиентов, эффективность твоей работы – эффективность, вкратце сейчас объясню, это те часы зеленые, которые ты взял себе на день. Будь любезен, в них поработай, тогда у тебя будет хорошая эффективность. Если ты не работаешь в эти часы и не нажимаешь check-in, то есть такая функция есть, подтверждающая, что я готов работать, check-in, который рандомом в определенное время выскакивает. Не нажмешь check-in, не будешь работать. Я когда устроился в Glovo, я был пешим курьером, так как это было ближе к зиме, и они как раз набирали пеших, потому что летом пешие никому не нужны, нужны побольше авто, мото и велокурьеры. Я устроился пешим. Поначалу я зарабатывал очень-очень мало. Я работал пешком. Работал как? Первые дни, получается, в офисе, когда вот все я спрашивал, мне сказали, что доставка должна осуществляться за полчаса по возможности, это самая критичность полчаса, что ловить заказы я могу в любой отметке на карте, которая обозначена зеленым местом, ни в коем случае не в белом. И мне сказали, что мне проставят рабочие часы. Выйдя в первый день, смотря на свой график, которого, как оказывается, не было. Я стоял и ожидал, что мне придет под Макдональдсом, что придет мне заказ. Наблюдал, что рабочие, гловеры, один за одним подходят, забирают свои заказы, уходят, подходят, уходят. Я так простоял первый день достаточно много времени, чувствуя себя в недоумении и вообще не понимаю, почему так. Потому что ж рабочие часы должны были проставлены быть. И как сказали, что вы пришли, включились. То есть включиться – это включить автоприем. Посмотрели по геолокации, где вы находитесь в самом приложении. Все, если все совпадает, значит заказы должны приходить. Но, чтобы приходили заказы, тебе надо, чтобы твои часы были зеленым обозначены. Я этого не знал. Этого мне не сказали в офисе. На вопросы мне никто не ответил. И только на следующий день, вечером, мне попался очень приветливый парень, мужчина чуть-чуть постарше меня, который не спешил и мне все нормально объяснил. Он говорит, а как же ты хочешь принимать заказы, если у тебя полностью все серое? Я говорю, что это значит? Он говорит, вот смотри, сейчас будет открываться, получается, идет стрелка рабочего времени, через все поле. И переход на следующий час, где-то с, например, с 13.00 до 13.20, может открыться этот час, тебе, то есть он станет белым, тебе надо нажать, а так оно серое в полосочку. Тебе надо нажать, вылезет чекин, и если ты успеешь нажать и сделать чекин, то все остальное время этого часа ты можешь поработать, сколько ты успеешь. На третий день, так как два дня у меня впустую, мне никто ничего, а на мои письма в Глов, ну, в саму поддержку Глова, мне говорили, что все у вас работает, все нормально, вас видно, все хорошо, перезагрузите приложение, перезайдите в приложение, перезагрузите телефон, в общем, вам должны приходить заказы. Он мне объяснил, и за первый день, ну, я сделал ни много, ни мало, где-то около 400 гривен, потому что мне приходилось чекиниться. То есть каждый час вылавливать и не с самого начала часа, а вот тогда, когда он откроется. А до этого мне приходилось стоять и каждую секунду свайпать, обновлять. Потому что если ты не свайпаешь, ты можешь пропустить просто-напросто этот час. Плюс это все пешим, плюс это все зимой. Вспоминаю, что мне сказали, что вам часы-то поставят рабочие. Никто их не ставил, приходилось каждый день вот это вот свайпать и чекиниться, так как рейтинг поднимается после того, когда ты сделаешь 50 заказов, а до этого у тебя рейтинга нету. Нету рейтинга, соответственно, в понедельник и в четверг тебе не откроются часы, которые тебе надо наловить. Чем ниже рейтинг, тем меньше часов открылось. Чем ниже рейтинг, тем позже тебе открылось. Ну и так потихонечку я раскрутился, то есть поднял себе рейтинг, старался вообще не отказываться ни от единого заказа, выполнять вовремя пиковые, которые влияют на это все, и старался доставлять качественно, быстро, ну и приветливо, чтобы у меня хорошие оценки стояли, потому что это все влияет на тот рейтинг, при помощи которого открываются часы рабочие.
І з початком пандемії коронавірусу, здавалось би, у кур'єрів, таких як Андрій, настав зоряний час. Попит на доставку продуктів зріс. І, відповідно, якщо користуватися риторикою їх компаній, у самозайнятих підрядників кур'єрів мав би суттєво зрости їх заробіток. Кур'єри стали essential workers, тобто працівниками життєво важливих послуг і служб. Ризикуючи заразитись коронавірусом, кур'єри і досі розвозять продукти та ліки всім, хто їх потребує. Відомо, що ціни на доставку у містах України зростали під час локдаунів. Та ось ми поцікавились у Андрія, чи справді зростання попиту на кур'єрські послуги вплинуло на його роботу і заробіток під час пандемії.
Якщо брати просто Київ в окремості і не брати весь мир або саму Україну, то да, можна чуть-чуть більше заробити в зв'язку з тим, що люди сидять вдома і локдаун. Тут палка в двох концах. Люди на удаленке работающие, у них есть деньги. А те, которых сократили из-за того, что закрывалось предприятие, которых позакрывалось очень много, ресторанов, магазинов и вообще полностью вот рабочие места стали освобождаться. Люди, понятное дело, без денег, как они закажут, когда денег нет? Те, у кого деньги есть, они будут заказывать. Но этих людей гораздо меньше, чем тех людей, которые без работы остались. Им пришлось искать хоть какую-то работу на это время. В связи с тем, что коронавирус, так как испанская фирма, в Испании очень много людей умерло и заболело в первую волну. И не только в Испании, а во всем мире. В связи с этим они подумали, что мы сильно много зарабатываем, и решили нам сократить наш заработок и изменили всю систему, за которую мы получали деньги. То есть первичная система была, тебе надо сделать энное количество заказов в течение недели, тогда ты получаешь бонус, ну и плюс те заказы, которые ты делаешь в течение дня. Те, которые делаешь в течение дня, ты получаешь сумму наличных либо на карточку, и в конце дня они тебе выводятся, то есть это твои живые деньги, за которые пожить можно. А все остальные, это сумма заказов, то есть там надо было сделать 40, 60, 80 или 100. 100, понятное дело, больше всего на карточку приходило, это бонусом. И в бонус входила оплата, расчет по карточке. То есть получается, за день я делаю, например, 800 гривен, А по факту, то, что у меня есть разменка для давать сдачи и те деньги, которые мне дали клиенты, у меня, например, 600. То есть мне выводят, например, пускай все под ноль, 600 мне вывели, а те 200 идут на карточку, либо на следующий день, если у меня есть хорошая сумма денег, они просто выводились плюсом. Было очень удобно, очень классно. Курьерам очень нравилась данная система. Вот. Но они посчитали, что мы зарабатываем в среднем много. И сделали другую систему, при помощи которой мы зарабатываем не в половину меньше, а больше, чем в половину. То есть где-то 75% из 100, которые у нас были, они нам обрезали.
А яким чином ви, кур'єри, діставали засоби захисту?
Глова позаботилась об этом. Они определенную сумму денег сделали как? Сделали закупку медикаментов в плане перчаток и масок одноразовых для Макдональдсов. То есть приезжая в Макдональдс, тебя встречал тот, кто тебе выдает заказ, и говорит: пожалуйста, находитесь, вот разметка. В Макдональдсе все красиво, разметочка на полу, 1.5 метра друг от друга, вот вам масочка запечатанная, вот вам, пожалуйста, перчатки медицинские запечатанные. Но в перчатках работать было невозможно. Руки летом потели за один заказ, превращались просто в разбрякшись, воспалялись. У многих людей воспалительная реакция, то есть аллергическая на латекс, либо на смазку саму, вернее, не смазка, а что это, тальк, на сам тальк. У большинства людей, которых я встречал, у них на разные типы масок также аллергия. У меня, я встретил определенный вид масок, который мне носить просто запрещено. Меня обкидывают прыщами, но это ужас просто. Желательно, чтобы ты сам себе купил удобную маску, которую ты считаешь нужную по защите. Но маска, это, как сказать, она не спасет тебя, если на тебя прямой контакт в плане пчиха, потому что коронавирус передается через не только ноздри и попадение в рот, а также через слизистую глаза, этого достаточно. То есть я потрогал где-нибудь поручень, там, где в руку чихнул себе коронавірусний, а потом почесав себе глаз, этого достатньо.
Окрім небезпеки підхопити коронавірус, кур'єри стикаються із досить прямою і реальною загрозою їх безпеці та життю. Йдеться про ставлення до кур'єрів із боку водіїв, містян, клієнтів, служби підтримки. Часто трапляються випадки неповаги до кур'єрів та словесні суперечки. Непристосованість українських міст для вело- та мопедного транспорту стає передумовою конфліктів між водіями і велосипедистами. А теза про те, що клієнт завжди правий, спричиняє до викривлення конфліктних ситуацій не на користь кур'єрів. І в той час, як клієнти служб доставки у гігекономіці мають механізми впливу на кур'єрів, такі як виставлення рейтингу, відгуки, звернення до служби підтримки, то працівники-кур'єри є сам на сам – із такими проблемами і із проблемою насильства на роботі.
Сталкуюсь з тим, що хамство, неуваження кур'єра. Кур'єрів вважають, я не знаю, хуже дворників почему-то. Ситуація з автомобілістами теж дуже сильно натягнута, тому що вони нас теж за людей не вважають. От ти їдеш по головній дорозі, круг, де тобі треба по цьому кругу проїхати в определену сторону, тобто розв'язка. Я еду по главной, он едет на машине, он опаздывает, он видит, что велокурьер, он просто вместо того, чтобы притормозить, он надавит педальку в пол и по прямой. А ты понимаешь, что я на велосипеде, я беззащитен. Он едет в огромной железной коробке с прочным каркасом, плюс есть подушки безопасности. А у тебя какая? Подушка безопасности твоя сумка? Очень часто бывает такое, что невоспитанные люди, либо очень нервные, ну, то есть разные детали могут повлиять на человека, что он звонит к тебе, по-хамски общаясь, как будто ты ему что-то должен, как будто ты тряпка у его ног, не на вы, а на ты. Вот даже сейчас приведу пример. Приезжаешь ты отвезти заказ, у тебя написано в заказе, что тебе клиент оплачивает 500 гривен. Ты вышел первый заказ делать. У тебя все твои деньги, что у тебя были заработаны со вчера,
Я, например, закинул на карточку, а у тебя вот чисто та сумма, что у тебя для разменки, то есть 100 гривен. У меня 100 гривен с собой. Лишних денег нету. То, что на карточке закинуто, допустим, карточка дома осталась, или на карточку жены, или там куда-то ты их скинул. В общем, этих денег нет. Ты приезжаешь, так как программа автоматически тебе дает заказ, не учитывая этот нюанс, что у тебя 100 гривен для сдачи, а в комментариях заказчик написал, что 500. Ты приезжаешь, он тебе одной бумажкой дает 500, либо 1000. Что тебе остается делать? Ты спрашиваешь, есть у вас на карточке деньги, чтобы вы мне на карточку могли скинуть? Нет, нету. Я ж указывал. Да, вы указывали. Но вот смотрите, я показываю приложение, что у меня 100 гривен. Как это так? Что это такое? Я ж указал, я написал. И начинается. Вот эти вот качели. Я к нему не по-хамски, я с уважением. Нормально. Объясняю ситуацию. Так как мы будем это решать? Я говорю, ну смотрите, есть... Вообще-то я этого делать не должен, как и в плане скинуть с карточки на карточку, потому что мне эти деньги надо для размена и сдачи, и оплаты. Ну ладно, бог с этим, лишь бы быстрее завершить заказ, и чтобы ваш заказ не остыл, чтобы вы мне дизлайк не поставили. А тут начинается, вот ты... Ты что, не мог подумать заранее? Я говорю, послушайте, во-первых, вы... Мы друг с другом как бы не брат и сестра, и не братья. Вы мне не отец, не тыкайте мне, пожалуйста. Да как хочу, так и буду общаться с матами, это все, которое я упускаю. Я предлагаю ему варианты, как порешать побыстрее данную проблему. Было бы очень приятно, если бы в самой компании был бы какой-то рейтинг для клиентов, потому что для нас-то у них есть рейтинг, которым они нам ограничивают и... Как бы это короткий поводок для нас, для управления нами. А если хам, неадекват, либо что угодно может произойти, как был такой случай, я слышал, парень приехал, привез доставку, около 1000 гривен полная сумка была, не помню, с Макдональдс или откуда, сам факт. Он приехал вовремя, все хорошо, говорит, у вас оплата наличными, штрих достает. Пистолет, говорит, отдавай мне заказ. Он отдает ему заказ. Писать в поддержку Глова, что они сделают. Не звонить. Это писать. Ждать, пока они ответят. То есть на это все тратится время. Он позвонил в полицию. И полиция приехала, и уже по факту, получается, не знаю, оплатил он, не оплатил. Вся история просто меня ужаснула, что ему приставили пистолет к лицу, просто к колбу вот так вот, в лицо дуло огнестрельного оружия. И в тупую у него сказали, доставай, просто заказ. Грубьянство сплошь и рядом. Люди, которые на улице, бывают в спину матерятся из-за того, что ты проезжаешь. Автомобилисты не уважают тебя. Две полосы. В одну сторону, две полосы, в другую разделение. По одной полосе и по второй, по первой возле бордюра, уже поставлены машины, которые там стоять не должны. Там, где должна быть дорожка для вело. Дорожки для вело нет. Я еду по самой трассе, так как мне так быстрее и выгоднее, и я не мешаю прохожим. Рядом со мной проезжает мужчина с женщиной, которым я мешаю, так как у них машина шире, а встречка едет. То есть он выехать меня объехать не может. А я не могу никуда свернуть, потому что те машины, что стоят, у них даже зеркала заднего вида с водительской стороны, они не удосужились просто их закрыть, чтобы мне было удобно или кому угодно, кто будет ехать. Вот. Он... Дожидается, пока встречка вся проезжает, выравнивается вместе со мной, опускает окно и начинает на меня трехэтажным матом, что эта дорога достаточно узкая, не для таких, как я, и вообще я не имею права по ней ездить, а только мото и авто. А я не отвлекаюсь, проезжаю то место, куда мне надо, я трачу на него время. Я спокойненько говорю, вы видите, мы всю дорогу проезжаем, первый ряд стоят машины. Они там стоять не должны. И эти машины так, точно такие же, как и вы, автомобилисты, не уважают ни вас, ни меня. А вы на мне сгоняете зло. Я разве в этом виноват? Нет. Разметки вело нету. Дороги возле обочин ужасно кривые, побитые, постоянно стекла валяются и все что угодно. А это все наши деньги, погнутые спицы, обода, проколы покрышек, ну и в общем наши минуса. А нам за эти минуса Glovo не платит. Транспортное средство свое, какое хочешь, хочешь ролики, скейт, самокат, моноколесо, да что угодно, хоть на дельтаплане летай, их это не интересует. Вот, обслуживание также их не интересует, но буквально полгода, по-моему, если я не ошибаюсь, мне кто-то сказал, что для автомобилистов есть Glovo Club, и там скидки для заправки газом и бензином, хоть что-то есть. Ну и некоторые скидки на еду в определенных ресторанах для ловеров. Ну так, пустяк.
На прикладі розповідей Андрія, ми бачимо, що компанії гігекономіки несуть мінімальну відповідальність за працівників, навіть у ситуаціях, які ставлять життя працівників під загрозу. А як щодо нещасних випадків на дорогах, які все ж почастішали останнім часом? З'ясувалося, що і в таких випадках компанії гігекономіки відмовляються надати кур'єрам повноцінні лікарняні або відшкодувати принаймні частину витрат на ремонт техніки, пошкодженої в разі нещасних випадків. А існуючі програми страхування кур'єрів досить обмежені. Йдеться про надання оплати коштів лише в залежності від об'єму надання медичної допомоги і послуг. Умовно кажучи, їх компанія заплатить за бинт, яким кур'єр перебинтує поранену руку. Проте ані час простою, ані лікарняні, передбачені для працівників, не оплачуються. Слухаємо історію Андрія.
У меня был случай, когда ко мне позвонила поддержка, дабы уточнить мой заказ. Я достаточно быстро ехал, держать мобильное средство возле уха и управлять одной рукой велосипед на скорости где-то около 25-30 км в час очень травмоопасно. Так что если вы меня сейчас слушаете, ни в коем случае лучше остановитесь. Пускай это даже самый последний заказ, который вы на сегодня делаете, хотите побыстрее, или вы сильно опаздываете, остановитесь, поговорите, а потом продолжайте свой путь. Получилось как? Меня по геолокации, моя геоточка, осталась вместе, возле места, там, где я забирал еду. Когда я ехал по пешеходной дорожке, которая с места через место заканчивается бровкой. Поддержка ко мне позвонила, дабы уточнить, выполняю я или нет. Я вкратце сказал, что да, я выполняю, мне неудобно, я еду на скорости, на велосипеде. Моя точка, то, что она осталась, как только я доеду до места, чтобы отдавать еду, так как я езжу очень быстро, оно просто GPS за мной не успевает обновляться. Я говорю, я остановлюсь, она станет на то место, где я нахожусь. Очень вальяжно и спокойно разговаривал со мной этот парень, из-за которого мне пришлось упасть. То есть я не затормозил, а я ехал на большой скорости, спрыгивая с бровки. У меня автоматически рука левая заблокировала тормоза, а это тормоза переднего колеса. Я перелетел с полным заказом через руль, ударился очень сильно одной рукой, разбил себе экран мобильного... мобилки, не сказал, смартфона, который тоже обошелся мне в копеечку, чтобы восстановить его. Весь заказ был у меня на шее и на голове. Там 4 было напитка, которые просто через сумку все на меня потекли. Полная сумка всего вперемешку, колы, фанты, спрайта, там, ну, в общем, ужас. Я упал. Ему... От боли говорю, что спасибо большое, я из-за вас упал. Потому что я ему намекал, что давайте быстрее. Я вам сообщил, все, я еду дальше. Нет. В общем, сама ситуация. Я упал, меня снимают ребята, которые не исключено, что выкинули мое падение, чтобы посмеяться куда-то в соцсети. Весь заказ заново надо переделывать. Ногу так забил в голеностопе, что думал, что сломал. Руку забил вот здесь, где кисть начинается, тоже очень-очень сильно. Поранил себе бровь, поранил колени, руки, ходил на рентген, заплативши за это все. В общем, к страховке, что я говорю. Что тебе страховка не покрывает ремонт транспортного средства, какое бы оно ни было. Страховка тебе не покрывает сумку твою, которую ты испоганил. То есть новую тебе не выдают. А надо было отнести старую, чтобы получить новую. Когда я начал интересоваться данной страховкой, чтобы она покрыла компенсация какая-то или что-либо еще, я столкнулся с тем, что оно покрывает только то, на что у меня есть чеки. То есть купил я рентгеновский тонку, дайте, пожалуйста, чек. На все надо было чеки, потом эти чеки принести в офис, потом это вся какая-то волокита. Мне как начали рассказывать, как это все должно быть, что я сказал, а ну его все в песню. Счастливым концом. Куплю я сам все себе, все как надо сделаю. Неустойка по тому времени, которое уходит на реабилитацию меня, мне ее никто не оплачивает, как больничный. Оплачивается только то, что ты потратил на медикаменты. То есть, если ты попал в больницу, и больница лечит, и у них вот есть все чеки, какой препарат, сколько стоит, стационар, в котором я нахожусь, не дай бог, в больнице, вот всю эту оплату, да, она делает. Но как это все делается и через сколько, непонятно. Все, у кого я спрашивал, конкретики мне никто никакой не дал. А насчет того, что пацаны попадали в жуткие аварии, как на левом берегу вот было, парня сбил, мопедиста сбила машина, да так, что у него шлем треснул, и он был прав, потому что по главной ехал, а обратно же автомобилист не счел нужным притормозить. Не знаю, как этому парню оплатила эта страховка, это все не оплатила, но он это все время не работал. Стаж рабочий, какой рабочий стаж? Если он, например, даже не ФОП. Что? Ему только потом по выздоровлению и пока он потратит все время на разъезды, чтобы вернули ему деньги, потратит больше времени, за которое он бы лучше бы заработал. Главы не заботятся о нашей безопасности. Никак, совершенно. Ты сам должен позаботиться о безопасности. Никаких ни наколенников, ни шлемов, никакой защиты не предоставляется. Все на свое усмотрение, сугубо сам лично. Ти сам за себе відповідаєш.
І ще одним викликом, із яким стикаються їх працівники, є повна ізольованість їх під час роботи. Вони не мають змоги вести діалоги з роботодавцем або вимагати інших умов праці. Як показав досвід Андрія, спробую внести свої зауваження або пропозиції щодо вдосконалення платформи хоча б якимось чином на користь працівників. Не були успішними. Такі спроби зазвичай є дуже показовими щодо готовності або неготовності роботодавця вести діалог. У випадку гіг компанії, у якій працює Андрій, служба підтримки не має відповідних повноважень і впливу на зміни у розпорядку роботи або умовах праці. Їх присутність буває чисто символічна і є лише видимістю підтримки, в той час як кур'єри знаходяться в інформаційному вакуумі, без підтримки з боку роботодавця – и без возможности быть почутыми.
В самом приложении нет никакой ссылки на то, чтобы повлиять на то, что тебе что-то не нравится, либо внести какие-то коррекции. Все свое фе в недовольстве или все свои предложения можно, конечно, попробовать, как я это делал, писать раз за разом. Я себе шаблончики сделал и писал раз через раз, когда у меня было свободное время между заказами, в службу поддержки. Восклицательных знаков в начале и в конце предложения, как это делается в латиноамериканском языке, у них перевернутое и нормальное, чтобы ты сразу знал, с какой интонацией читать. Вот я им вот так вот сбрасывал, что пожалуйста, эту информацию передайте тем, кто может на это повлиять, потому что это ни одному мне не нравится, это ни одному мне хлопоты предоставляет и трату времени, за которую я могу заработать. Вся служба поддержки надо писать. Это только чат. Пока ты пишешь, пока ты подождите Ctrl-C, Ctrl-V, то есть они делают, данная информация обрабатывается. Иногда мы тратили по часу с хвостиком для того, чтобы порешать какую угодно ситуацию, которая могла случиться. Сейчас в связи с жалобами, потому что жаловался просто весь Киев, что очень медленно это все как-то вот работает, что-то изменилось, чуть-чуть быстрее они стали. Но обратно же есть и лентяи в службе поддержки. А есть лентяи. Когда тебе помогает служба поддержки, при закрытии чата оценка от 1 до 5. Ты можешь их оценить или еще что-то написать там, от себя. Что понравилось, не понравилось, что, какие коррективы можно внести. Вот. И есть такие люди, что ты вот пишешь ему, долго расписываешь ситуацию. Да, подождите, Ctrl-C, Ctrl-V они делают, вставляют мне шаблон. Данная информация сейчас проверяется. Это, например, а из всех директорий, которые есть, только одна переводит тебя в чат. Все остальные, это в автоматическом виде тебе отвечает чат-бот. Вот и все. А что мне чат-бот? Если мне пришел заказ, если я его не принимаю, то через 5 минут он улетает. И минус мне рейтинг, плюс красный час. То есть в этот час я не могу работать. Просто меня скидывает и не дает мне даже ни жалобу написать, ни оценку, просто закрывает. Проинформировать меня полностью целиком никто не удосужился. Общего плана информирования, как такового, у них тоже не было. В самом офисе мне кратко рассказали про это все. И ну, на мои вопросы, которые я задал, их было всего лишь 3. Где мне ловить заказы, как мне ловить заказы. И в общем, ну то есть, все вкратце мне сказали.
Відсутність підтримки від, власне, служби підтримки працівників їх компаній відчувається особливо гостро, коли йдеться про людей з інвалідністю. Андрій розповів історію, яка сталася з його колегою-кур'єром, для якого служба підтримки не спрацювала. І довелось викручуватись самотужки.
Я показую народ, що не розмовляю, показую на уші, що я не слышу. Пише мені, а я пишу йому в ответ. Он мне пишет, что я пришел по адресу доставки, а у меня указан только дом. Он мне это показывает. Я ему отвечаю, так что надо сделать? Позвонить клиенту? Он говорит, да, пожалуйста, позвони клиенту, потому что я звоню в поддержку, вернее, не звоню, а пишу в поддержку. Поддержка может позвонить клиенту, но звоня клиенту, что-то не получается правильно. В общем, не получается у него сделать доставку. И это я с ним переписываю, чтобы он меня понял. Клиент не указал ничего, кроме дома. Дома, по-моему, да, и все. То есть, вот дом. В доме, допустим, 10 или 12 парадных. Плюс это еще и корпус. Плюс этаж и плюс квартира. Я звоню со своего к клиенту. Дозваниваюсь, не знаю, с какого раза. Я говорю, у вас со связью проблемы? Да, у нас со связью проблемы. Я говорю, ну раз вы заказали, то будьте любезны, к вам поддержка не может дозвониться. Я являюсь курьером, встретил вашего курьера. Он глухонемой мальчик. Ему, чтобы мы друг друга поняли, мы переписывались с ним. То есть я трачу свое время, чтобы ему подсказать, а ваш заказ стынет из-за того, что вы не удосужились написать полный адрес конкретный. И не удосужились положить свой смартфон или мобильное средство так, чтобы ну, был прием, чтобы связь была. Ой, вы знаете, я закрутился, я говорю, я понимаю. Но учтите, что люди разные работают. То есть руки, ноги есть, чтобы доставлять, и глаза есть. А слуха и вот нету. И из-за того, что он потратил кучу времени, не дай бог заказ остыл, вы ему дизлайк поставите. Напишите в Glovo в поддержку, что мне принесли холодную еду. Они вам компенсируют это. Это минус заведению, минус парню.
У таких і подібних скрутних ситуаціях важливою є взаємопідтримка самих кур'єрів. І хоч формально кур'єри не мають права об'єднуватися у профспілки для захисту своїх прав та інтересів, неформальні об'єднання у гігекономіці є цілком реальними. Кур'єри товаришують, підтримують один одного, шукають запасні деталі до своїх велосипедів і скутерів, говорять про те, що б вони хотіли змінити у своїй роботі. А такі розмови, як нам відомо, і поступове розростання спільноти їх працівників – це уже початок змін.
Общаємося ли ми на тематику «нравится нам, не нравится, що нравится, що ні». Да, постоянно общаемся. У нас есть свои чаты, там, где мы переписываемся. Не дай бог что-то случится, кто-то может подъехать, помочь. Там, если у кого-то колесо прокололось, кто-то на мопеде пишет, там, помогите, скидывает геолокацию. Тот, кто поблизости, ну, все отвечают. Там, у меня нет возможности там взаимовыручка есть. Это классно. Тоже такая же выручка вот была насчет «нет у тебя часов, я не буду работать, давай попробуем тебе скинуть, чтобы ты поработал». Мне все равно незачем просто. Ну, сгорят, а мне еще чекиниться надо, ну, мне не надо. В таком плане. Взаимовыручка есть. Сам чат в Телеграме, насколько я помню. Там, где все гловеры не только Києва, Україну, по-моєму.
Уже наприкінці нашого інтерв'ю ми запитали у Андрія, що ще нашим слухачам варто знати і пам'ятати про роботу кур'єрів у гігекономіці. І він наголосив, що кур'єри є у першу чергу людьми, а отже заслуговують на повагу і на гідну працю.
Кур'єр – це такий же чоловік, як і всі остальні, в першу чергу. Є чоловічні фактори. И если долго вам кажется, что доставка происходит, на самом деле не забывайте. Программа автоматически ищет ближайшего курьера. Курьеру надо доехать до места получения. В месте получения иногда бывало такое, что по 40 минут выдавали заказ. И это еще нормально бывало такое. Не злитесь на курьеров, если они тратят свое время просто на ожидание. Потому что, как правило, доставка происходит достаточно быстро. Впрочем, гловеры очень даже большие красавчики, потому что хвалю их и вообще всех курьеров, которые доставляют во время локдауна и карантина, потому что мы первые, кто больше всего подвержены опасности заражения. Мы больным людям, которые нуждаются в нехватке медикаментов либо чего еще, мы это делаем качественно, быстро, подвергая себя непосредственної опасності.
Дякуємо вам, що були з нами і почули сьогоднішню історію. Якщо ви гігпрацівник або працівниця і бажаєте, щоб і вашу історію було почуто, звертайтесь до нас, громадської організації трудові ініціативи. Якщо ви потребуєте підтримки щодо захисту ваших трудових прав, ви можете надіслати нам запит на info@trudovi.org. Або ж пишіть у месенджер нашої сторінки на Фейсбуці. Телефонуйте на номери гарячої лінії 063-363-6474 або 066-839-1775. Їх подкаст громадської організації «Трудові ініціативи» виходить за підтримки британської організації «Fair Work» та Центру солідарності в Україні. Дякуємо і до наступних зустрічей!